Tak. No cóż, ja zazdrowne jest ze stierzeniem fa. My weszli w dom fa. No i teraz idziemy dalsze. No na ciele u mnie dwa объявления кратенько. Исходя из разговоров вчера и сегодня, я по всем домам делаю такие предупреждения, видно, и у вас назрело. То есть я еще раз хотел бы напомнить, что Владыка вчера сказал заняться сиаматикой, где разрушаются старые матрицы и создаются новые. И вот уже два дня я разбираюсь с некоторыми из вас здесь сидящих. Старые матрицы. Где? Я хотел бы четко сказать, что видение и ясновидение пятой расы вредно в новых условиях еще сильнее, чем раньше. Так, официально, чтобы на записи осталось. Почему? Потому что люди привыкли видеть трехмерностью, вслушайтесь, физического плана, выходить с ясновидением на астральный план. Подчеркиваю, ясновидение действует только по планам, как в пятой расе. А значит, не выходить на астральное присутствие. В какой-то мере взаимодействовать с астральным домом отца. В какой-то мере взаимодействовать с глобусом сынов, дочерей, работающих теперь с доинтегральной вселенной. Ибо это сыны, дочери, работающие с доинтегральной. И если раньше мы говорили, что Владыка закрывает видение, чтобы человек начинал восходить синтезом, а потом в синтезе формируется миракливое видение, то теперь, когда там стоят другие глобусы на астрале, влияющие на деинтеграл, то люди, которые продолжают пользоваться ясновидением и настаивают, что это хорошо лично для них, а тем более настаивают, что это хорошо для других, сами падают в деинтеграл взаимодействия с сынами, дочерями, работающими с деинтегралом. И других туда ведут. Причем создается конфликт насыщенности в сердцах между старьем пятой расы астрального плана и присутственностью вашей подготовки в синтезе, теперь уже универсумной, то есть проявлением, намного выше развитым, чем ваше астральное видение пятой расы. И некоторые, я так понял, в том числе и здесь сидящие, не могу это жестко настаивать, скорее всего, есть, этим продолжают пользоваться из той простой позиции собственнического состояния, что это хорошо, потому что я так вижу. Это как раз та самая амбиция, которая ведет в новой эпохе к наказаниям, как гордыня в пятый раз. Рогов нет, но шишки будут. Это точно. Особенно если настаивают, что это видение правильное другим людям. Или заставляют, или подводят под это видение. Понятно. Свои позиции и направляют людей именно так, как хочется. Своим видением. Это очень и очень опасный процесс. У нас ни один человек на этом пал за эти годы. Самый крайний случай, когда человек согласился, что он закрывает видение, потом начал просматривать для другого, получил инфаркт, год выходил из инфаркта, причем перестал ходить и двигаться с инфарктом вместе. Пока не согласился отказаться от видения, вышел из инфаркта, начал заниматься синтезом. Опять только начала просмотреть, причем для пятой расы видение было хорошее. Опять болезнь. Только прекратила выход. Но с каждой болезнью у человека становилось все хуже и хуже состояние. Тем более он был в возрасте. Это то крайнее наказание, которое мы в Крыму физически видели. И объясняли человеку, что все твои инфаркты из-за неправильной насыщенности сердца, когда занимаясь синтезом, ты продолжаешь ясно видеть пятой расы. Может быть, сразу это не пройдет, но постепенно ударит. Причем с этим человеком мы работали аж 4 года назад. За эти 4 года мы ушли так далеко в огнях, что сейчас удары будут еще сильнее. Может быть, в этих огнях мы защищены не всегда видно, но это еще хуже. Как вдарит когда-нибудь, и даже не будешь знать откуда. Но когда вы это осознаете? Еще раз повторяю, условия пятой расы закончены. В новой эпохе вы миракливо, свободно, без всякого ясновидения, без всякого просматривания должны научиться видеть. Должны озаряться. Должны прозревать, если вы хотите пророчествовать. Не ясновидеть на астрале, а прозревать силой своей интуиции и силой своих 32 сознаний. Вот тогда вы можете даже предвидеть будущее и к нему готовиться. Но это не ясновидение астральное. Это прозрение буддическое, которое дает провидение. Если вас интересуют эти факторы, так сделайте это, пожалуйста, буддически, закрыв несчастный третий глаз на несчастном астрале. Потому что третий глаз – это всего лишь чакра астральная, а прозрение идет сознанием и разумом. И пока работает третий глаз, сознание не работает. А именно шестерка управляет тройкой, когда дойдет до вас это. И мне опять подходят и спрашивают одно и то же. А если этот процесс еще пытается ввести в дома отца как влияние, то постепенно этому человеку растет очень большое наказание. С соответствующими неадекватностями даже в процессе изучения синтеза, когда человек теряет понимание, не может сложить процессы, синтез в нем не складывается. Потому что идет конфликт между состояниями пятой расы и состояниями новой эпохи. Сообщаю, конфликты состояний между четвертой расой и пятой, когда некоторые атланты не могли отойти от своих накоплений четвертой расы, довели их до демонства, и они стали демонами, получеловеком, полуживотным. Зачем вы идете этим путем? Еще раз осознайте, что пятой расы нет, есть ее инерция. Или есть интегральный человек, который уже начинает жить с новых условий. Вон, мне приносят газеты, у меня в кармане лежит. «Комсомольская правда», ребята нашли, где уже официально говорится о том, что климат меняется. Мы об этом говорим лет 15. Где вон уже Жигулевское море ваше на 30% поменяло фауну и флору. На 30% крабы ползают. Кто не знает, что если дойдет до 50, у вас окончательная смена климата. Закон 50% плюс 1. Смена произошла за последние 15 лет. Ничего вам эта цифра не говорит? То есть через 15 лет будет 60%, и старого климата Самары нету. Все. Другие условия жизни. То есть даже на планете климат меняется. Вот это внешние факторы, вы все это видите. Сейчас уже начинают это анализировать вплоть до ООН, которая месяц назад собирала конференцию по этому поводу. Потому что это влияет на туризм. Зоны становятся неприспособленными к туризму. Там смеются, говорят, в Финском заливе будем купаться, как в Таиланде. А мы это петербуржцам еще несколько лет назад сказали. Готовьте пляжи. Они посмеялись. Теперь не смеются. В Петербурге плюс 14, в Сочи плюс 10. Меня посмешило в газете. В Сочи снег всегда будет. Они не поняли, что написали. Совершенно правильно написали, только на побережье тоже. В будущем. А не только на Красной Поляне для Олимпиады. И если планета меняется, а мы постоянно продолжаем быть дундуком и сидим в пятой расе, упираясь, говоря, что это хорошо, что я там накопила, вы развиваться не будете в шестой. Я, конечно, понимаю, что некоторые скажут, да меня это не касается. Касается. Даже если нет ясновидения, подумай тогда, что есть, чего мешает. Возьми этот тон и удави это в себе. Или преодолей. Как хочешь это сделать. Предупреждай ясновидцев. Заводите людей в тупик, за это будете наказаны. В новой эпохе намного сильнее, чем в пятой. То есть два месяца назад я бы сказал, ну вас, наверное, накажут. А сейчас точно скажу, накажут, потому что уже пятая раса, жирная точка. Все. Это условия предыдущей эпохи. А условия предыдущей эпохи для нас с вами, языком пятой расы, являются демонством, человека животным, Мы воспитываем человеков, нам животные не нужны. Поэтому, пожалуйста, лучше овладейте Мираклем и бросьте на это силы. Погружением овладейте, введением синтеза овладейте, где вы имеете право погружать. И видеть будете и дальше, и больше. Кстати, постоянно видеть все это так гадко и неприятно, что я, допустим, отказался от этого. Наоборот. Потому что видеть в человеке все то, что он носит. Вот только один раз мне показал, сказал, нет, больше не надо. И даже не включайте. Не хочу. Даже ведя погружение отказался. А уж не ведя их тем более. А зачем? Свобода воли. Каждый восходит как может. Еще раз прошу обратить на это внимание и исполнить. И второе обращение внимания. Конечно, вопрос сложный, тонкий, но он все равно всех затронет. И ко мне за 2 дня обратилось 3 человека здесь сидящихся по этим всем проблемам. Осознайте, что помните, и брат пойдет на брата, и сын пойдет на отца. Да? Или будет много во имя мое, но не со мной. Или не мир, но меч я вам принес. Это говорил Иисус в начале предыдущей эпохи. У нас началась новая эпоха. Не надо, чтобы брат нашел на брата, да, и сын на отца. Но идеологически мы настолько бываем разными, хотя идеология это слово не из нашей эпохи, философски, парадигмально, что мы должны находить новые подходы к ситуации, не конфликтуя с родственниками. Да? У меня мама, которая не приемлет вообще все это, папа, который занимается экстрасенсорикой, но это тоже не приемлет. Говорит, Виталик, зарабатывал бы деньги, экстрасенсорикой бы занимался, людей бы, я говорю, душу лечу. Ну, хоть так понятно, слово лечу, звучит. Но все равно это не то. Сестра, которая это не понимает, не принимает, поэтому живет абы как. С моей точки зрения, с ее точки зрения хорошо. Ну, как обычный человек. Со всеми обычными проявлениями. И так далее, и так далее. И можно любить, взаимодействовать с ними. Когда можно взаимодействовать? Потому что иногда вешалка создается. Но не принимать их точку зрения и не зависеть от них. Вот это главное. Не зависеть. Оно жестко звучит, тяжело, но это правда. Не отменяя взаимодействия. Потому что родственников дает отец, да? Мужей, жен и так далее. Извиняйте, не зависите от их позиции. Вот это новое условие сиоматики, которое требуется от учеников. Причем родители не зависят от детей, дети от родителей. И взаимодействие идет, и взаимопомощь только через это. Жены от мужей, мужья от жен. Родители, даже находясь вместе в синтезе, не влияют на детей. И наоборот. Здесь у нас несколько таких пар. И если вы это продолжаете, вы работаете условиями 5-й расы. Вот если вы дружите, где каждый восходит своим путем, но вместе взаимодействуете, это нормально. А если вы друг на друга влияете и что-то требуете, это ненормально с позиции 6-й расы. Это я обращаюсь ко всем родственникам, здесь находящимся. Вы попадаете под влияние друг друга, это мешает всем и каждому. Причем я не имею в виду только дома отца самарского. Здесь и самарцы, и уральцы, и екатеринбуржцы. И у всех эта ситуация есть. Внешне или внутренне. Открытым текстом говорю. И я это уже наблюдаю несколько месяцев. Но у нас 24-й синтез. Условия дома фа. Пора преодолевать, сколько можно заниматься глупостью 5-й расы. Осознайте, что родственники это максимум кровь. А кровь это 5-ка. А 5-ка это что? Дети планеты. И если не хотите остаться детьми для отца, а в наказании стать чадами, за это. Или спуститься до сынов дочерей астрала, работающих с деинтегралом, выходите из этих состояний. Человек планеты это 6-ка, а род, родовые взаимоотношения, кровяные взаимоотношения это 5-ка. Даже если тела мы помогли сюда воплотить, как родители, души все равно от отца и из предыдущих воплощений. Извиняйте, Это жестко сказано. Родителям это не понравится. Детям понравится, но не понравится другое. Если вас воплотили в эту семью, взаимодействие, хоть какое-то обязательно. С сочувствием и любовью тоже. Даже если ненавидите друг друга. Вот и сиаматика, преодолейте ненависть. Потому что воплотили явно для отработки совместных лучших-лучших накоплений. Обоюдных. Вот это надо осознавать, и нам надо будет выстроить новую политику взаимодействия, когда восходят учениками самостоятельно, услышьте это, никто, ни брат, ни сестра, ни друг не влияет друг на друга. Перед отцом, в конце концов, каждый стоит сам. Вот группа сейчас стяжала, но перед отцом, я вчера только говорил, стоит один на один каждый по своим накоплениям за любое стяжание. И нельзя сказать, что все фа стяжали одинаково. Не бывает такого. Все, каждый стяжал по-разному. И перед отцом будут отвечать только за свое стяжание. Хотя делал это в группе. Вот этому надо учиться. А вот это не всегда видится. Что в родственных, что в групповых связях. Продолжаю вчерашнюю лекцию на эту тему. Преодолейте это. Иначе сиаматики вам не видать, как своих ушей. Потому что именно восьмерка управляет пятеркой. Пятерка – это род и кровь. Восьмерка – это аматика. То есть сиаматика управляет родом и родовыми отношениями. А не род управляет сиаматикой. Род, если взять как пятерку, управляет чем? Двойкой, то есть эфиром. И тогда родовыми отношениями вы спускаетесь до интегрального человека. Тогда зачем мы вчера стяжали дом отца человека планеты? Но осознайте, что родовые отношения управляют интегральным человеком. И я не хочу, чтобы вы оказались в эфирной яме пятой расы. И я не могу сказать, что ваш род, извините, вышел в метагалактику на 13-ю позицию. Не бывает такого. Все рода останутся на планете, на пятерочке. Значит, управляют родственные отношения только двоечкой. А на двоечке, слава богу, не эльфийское человечество, а интегральное. Остатки пятой расы. Шестая раса – это человек планеты. Выше родственных отношений, ибо он на шестерке. Печально, но факт называется. Поэтому есть единство и взаимоотношения родственников, поддерживающих друг друга. И если они дружны, они входят в человека планеты. Дружески. А если идет жесткое влияние детей на родителей, родителей на детей, мужа на жену, жену на мужа, они не входят в это. Становятся детьми, а потом спускаются до уровня интегрального человека. А для нас с вами это станет помойной ямой. Плохо звучит, но точно. Потому что это отработки пятой расы. И чем дальше будет раскручиваться огонь шестой расы, тем сильнее это будет становиться помойкой. Так же, как это было... Извините, с атлантами, которые остались на своем и стали демонами. То есть помойкой с позиции пятой расы. Я знаю, что это плохо звучит. Но факт исторический никто не отменит. А значит, то же самое сейчас будет повторяться у нас. И, к сожалению, именно родственные отношения будут засовывать всех на двоечку. Потому что пятерка управляет двойкой. Значит, будут требовать эфирные взаимоотношения. Поэтому нам надо научиться корректно, не разрушая связи и взаимодействия, не нарушая любви, сиаматически перестраивать свои взаимодействия из насилия друг над другом, явного внешнего или неявного внутреннего, на дружеские правильные взаимоотношения, на шестую позицию, человек планеты, который дружит сознательно тем, что отец тебя сюда воплотил, дружит всем сердцем, но не завися этим сердцем друг от друга. Вот это человек планеты. О человеке метагалактики даже говорить боюсь. Насколько это высоко и тонко. Когда дружат, но не участвуют в жизни друг друга. Страшно звучит, но так. И это можно отстроить. Не участвуют, потому что все равно каждый идет своим путем. И участвуют только когда надо помочь. И то, если согласны. Как только не согласны, не помогаешь. Я вот к матери приехал, окно разбито. Я говорю, мам, давай окно ставлю. не надо, что ты будешь на это отвлекаться? Окно разбито уже 10 лет. Она никого не пускает в квартиру. Ей так жить нравится. Я говорю, ну ладно. Теперь вместе с этим и телефон не работает, на почту ходит. Он то звонит, то не звонит. Дозвониться невозможно. Еще там что-то не так работает. Я говорю, давай я предоставлю, да чего ты будешь отвлекаться? Я говорю, а других, давай найму. Тоже не надо деньги тратить. Не хочешь, не надо. Мое дело предложить. Но при этом мы встречаемся, общаемся, после двух дней она сама от меня сбегает, и я от нее тоже. Причем в разных городах. Любим друг друга заочно, она моей сестре говорит, как там брат. Сама мне позвонить не может. Почему? Огонь не позволяет. У нас слишком разная жизнь. Она любит через сестру. Сестра иногда до меня дозванивается. Но она еще хоть как-то огонь не приемлет, потому что она упертая, и все равно. Хорошо в тебе. А мать чувствует это и понимает, что нельзя звонить. Не выдержит. Это у нее спонтанно. Вот это называется дружеские связи, когда мы и любим, и живем раздельно. Деваться некуда. Причем, когда мы приехали к ней в гости в квартиру, она посмотрела на нас. А насколько мы? Я говорю, мы вообще в гостинице остановились. А, ну тогда хорошо. Пойдем погуляем в город. Пойдем. 8 часов гульбы, но мы пошли в гостиницу, она к себе домой. Утром в 6 утра к нам в гостиничный тук-тук. Я пришла. Не, можете, конечно, у меня оставаться. Я говорю, нет, наверное, не будет. Приятные отношения. Хорошо, что сын вырос понимающий. Это я специально о себе, чтобы было ясно, что это у всех. Но вы должны правильно, не нарушая этики, но при этом с позиции ученичества отстроить эти отношения. И никто не отменит этого. Потому что через это вы, как ученики, растете. И вопрос не только в родственниках, а даже вопрос в ученических группах, которые здесь же этим занимаются. Все во всем. При этом надо и разнообразие людей, любой подготовки, даже самое неадекватное или адекватное, в любом доме, и толерантность между ними, и совместное восхождение в этом. Называется новая эпоха, знаете, что требует? Совместить несовместимое. Высший писк новой эпохи. Я не шучу. Потому что сознание всегда совмещает несовместимое. Извините, это даже в пятой расе Будди всегда совмещало несовместимое. Когда в огне плавали как какашка, но считали это просветлением. Но плавали всю пятую раз. И не тонули, главное. Мы над этим смеялись. Но люди-то целую пятую расу считали просветлением. Вот в этом проблема. Поэтому Будди и занимается совместить несовместимое. И стяжав вчера дом отца человека планеты, вы встали на путь несовместимых стяжаний, но только совместивых, и найдя выход из несовместимого, вы пойдете путем человека планеты. Поэтому если вы хотите четко знать, что такое путь человека планеты, совмещать несовместимое. Путь человека метагалактики не просто совместить несовместимое, а исполнить несовместимое. А путь человека универсума жить в несовместимом также естественно. Как универсум проявляется вокруг вас. Несовместимо с этой жизнью. Он ведь несовместим с планетой. Потому что он управляет ею. А жить в нем надо. Вот это есть совместить несовместимое. Универсум не совмещаем с планетой, но жить им надо. Это вышка несовместимости. Вот три вида жизни, которые вы должны овладевать. И овладевать, прежде всего, внешним способом, чтобы потом в домах отца, человека планеты, человека метагалактики, у вас такой опыт накапливался. И если вы не накопите опыт несовместимых совмещений, извиняйте, на шестой позиции вам будет делать нечего. И на это будут отстраивать всю планету. На это, кстати, даже в политике, многополярный мир. Совместить несовместимое. Когда каждый мыслит как угодно, иногда неадекватно. Но все толерантно уважают друг друга. Там тоже ищут то же самое. Всех к этому ведут. Но политику ведут к глобальному человеку на десятку. Потому что что? Отражают интегрального человека. Двойку пятый раз. А мы с вами с шестерки должны идти на 14-е. Дальше. А значит, у нас несовместимость сложнее. Но при этом есть вещи, которые совмещать нельзя. Законы пятой расы, типа ясновидения, совмещать с Мираклем нельзя. Почему? А это не просто несовмещаемо, это нарушение законов. Слово «совместить несовместимо» — это преодолеть старое еще. Значит, закрыть ясновидение астральное и войти в Миракль буддический. Вот это будет правильное «совместить несовместимо». И видеть в Миракле свободно, раз у тебя такая способность есть. Но не влиять тем, что ты видишь на других. Я видела, что вам надо погрузиться. Мне звонят из одного города. А может ведущий синтеза видеть и всех заставить погрузиться? Я говорю, нет, не имеет права. За это его накажут владыки. А нас всех заставляют. Я говорю, можете не погружаться. Вы свободны от этого. Кто хочет, идет. Кто не хочет, нет. Решает каждый сам. У нас нет таких правил, что кого-то заставить или сказать, что видели, что надо. А если видели, что надо? Я говорю, кто видел? Тот, кто видел, да. Вот и пускай смотрит. Вы видите? Нет. Значит, вам не надо. Если вы увидите, что вам надо, это была весть. Иди погружайся. Если ты не чувствуешь, что надо, значит, это не весть, а вешалка. И тебе это не надо. Вот совместить. При этом этот человек остается ведущим синтеза. И устраивают такие провокации по всем городам. Почему? Нам нужны разные ведущие синтеза с разной степенью провокационности. Иначе группы в отдельных городах не взойдут. Ведь подготовка должна быть разная у людей. И надо специально подбирать ведущего под команду, которая будет синтез. И под город, где нужен специфический ведущий. Со специфическими накоплениями. И у нас таких ведущих в принципе достаточно. Потому что без специфики ведущего этот город не взойдет, не возожжется, или команда не научится, а значит возьмет синтез формально. И лучше пускай этот человек взрывает этот город и группу до тех пор, пока они не войдут в синтез вживую и не очистятся, чем приед, который будет ласково гладить по шерстке, а кожу с этой шерсткой не снимет. Увидели? Вот политика дома Фаца. У нас 50 ведущих, и там есть разные накопления, которые вот и так вылазят. Если догадаются мне позвонить, не влияет на них. Если не догадаются мне позвонить, или другим спросить, а как там, то все постройки, по струнке ходят на погружение каждый синтез. Пока не устают от этого, не взрываются и не говорят, сколько можно, и начинают спрашивать, а нужно ли? И когда узнают, что не нужно, понимают, что научились. Ну а как, по-другому научишься? Вот это называется совместить несовместимое. Особенно, когда начинают слушать диски, где я или любой другой более-менее адекватный ведущий говорит, что достаточно двух погружений, а дальше надо Миракль. Ну трех, ну четырех. А дальше Миракль, сам ходи. Как сам ходи? Водить меня надо, поликлиника. Я тебя плачу, ты меня води, да? Поликлиника. Но если сложности у человека личные, он сам не может в Миракле разобраться. В Миракле сложно. Иди погружайся, даже после универсального круга. Бывает, в сложностях личных не разберешься. Видно только в погружении. Для этого оно дано. Для личных разборок. Но если этих сложностей нет, чего ты туда лезешь? Ты еще не накопил сложности, чтобы погружаться. Вот совместить несовместимое из наших ведущих синтезов. Я специально пошел по управлению Дома Фаца Метагалактики. Точно такую же политику и условия я создаю в Доме Фаца Метагалактики. Сознательно создаю. И Владыка создает через меня и самостоятельно. Такие условия. А я научился у Владыки и продолжаю это здесь уже сознательно. И вот это вы должны делать со своим родом, с друзьями, с семьей. Когда вы здесь, муж там, или муж здесь, жена там. Ну и что? Вы вместе семья, когда вы вместе. А потом ваши философии интересны и разные. Ну как разная работа. И надо научиться жить и взаимодействовать с этим. Совместить несовместимое. Особенно если любовь по сердцу есть. Ну и что, что она эгоистка, а ты синтетист? Она не должна тебя втянуть туда, а ты не должен ее втянуть сюда. Просто вы будете манировать, и кто-то потом, хоть в следующей жизни, но перестроится. Ладно, увидели. А у многих этого нет, судя по тем вопросам, которые я за эти два дня услышал. О, вот это, пожалуйста, осознайте. И, исходя из этого, старайтесь к владыкам ходить чаще и слушать их внимательнее. А то иногда мы слышим то, что нам хочется. Владыка всегда подтвердит то, что нам хочется. Почему? Ты сам вперешься в это и узнаешь, что так не надо. Научишься. Поэтому, когда вы ходите к владыке с большой хотелкой, хочу, да как говорит, ну ладно, разрешаю. Хотеть тебе дальше, получишь, посмотрим. Поэтому и вопрос надо задавать адекватный, и отслеживать, это хотелка или объективная необходимость для вас. Если объектива для вас нет, значит, это больше хотелка. Объектива – это когда условия складываются, что именно вот так надо. А когда они не складываются, это хотелка. Значит, надо или подождать, или искать еще и другие решения, чтобы условия сложились. Итог разговора. Есть в доме Фа и в доме отца два правила, которые действуют жестко и всегда. Первое. Для любого проявления внутреннего обязательно должен быть внешний знак. Внешнее условие. Когда ты его увидел, если это этот знак, только, пожалуйста, знак не должны расшифровывать за тебя и показывать, смотри, смотри, этот знак. Знак должен видеть только тот, кому показывают. Поэтому если мне кто-то из вас скажет, смотри, Виталик, там знак, я скажу, это для вас. Потому что в этот момент я смотрю на вас, и этот знак не вижу. Никаких влияний. Знак видит тот, кому отец показывает. Кто этот знак не видит, значит, ему не надо это видеть. Или этот знак ему не нужен. Тоже один бред, когда люди собирают знаки, прибегают и вешают на другого. У меня был знак, что тебе это делать не надо. У тебя же был знак. Это тебе туда лезть не надо. А другой пускай этим занимается. Это первое жесткое условие. Итак, внешняя фиксация того, что возможно. Ну, как знак мы называем, но это не знак, это условие, которое... Знаете, есть ситуация, есть тяжелая ситуация, сделать, не сделать, сделать, не сделать. И вот условия по жизни так складываются, что ты можешь сделать и хочешь сделать. Знаете, ну, я по-русски скажу, ну, мамка не велит. Наоборот, сделай. И это условие войдет в тебя и в тех людей, с кем ты это сделаешь, и ты на этом вырастешь. А иногда... И условия позволяют, и возможности есть, и подходим к этому. Как бы что ни вышло, люди так посмотрят. Мамка, папка не велит, друзья не такие. И ты не входишь в это, и ты этим не растешь. Но я говорю о мамке, папке, друзьях как самому внешнему, самому простому варианту. Не знаю, у нас люди возжигаются, хотят поехать на Синицу. Вот как вы приезжаете с разных городов сюда? А условий нет. И вдруг условия остаются, у человека деньги, все появляется, он сел, поехал. И счастлив, потому что попал, куда ему надо. У человека все сложилось, он пересомнился, сказал, ну зачем? Денег потом все равно не будет, потрачу, все, жизнь-то сложная. Не поехал, потом смотрит диск и локти кусает вплоть до пяток. Ему это было надо. Ему создали все, а он не сделал это. Вот это называется знаки и условия, которые надо обязательно исполнять. Не исполнишь, дом отца обидится, называется. И в следующий раз вместе со знаком подготовят тебе дополнительные условия, ну типа подзатыльника, для осознания его. И вы будете болтаться между этими условиями и ненаказанными, и одновременно с подзатыльниками дома отца, потому что эти условия вы не фиксируете, вы не видите и их не исполняете. Знаете, дом отца долго-долго-долго простаивал, чтобы вы встретились, отработали карму предыдущей эпохи и разошлись. А вы испугались встретиться. Дом отца обидится. Владыки, которые участвовали, обидятся. Да потом, когда вам надо будет это работать, скажет, да пускай сам бегает, отрабатывает. Вы это не сделали. Вы просто испугались сказать даже слово. И бывает достаточно. Правильно? Взаимодействие бывает даже простое. Просто сказать какое-то слово, едучи в троллейбусе. И ехать дальше. И карма разрешилась. Даже просто сказать, извините, что слегка вас толкнул. И ты извинился не только за толчок, а за все, что сделал в предыдущей жизни этому духу. И если ты готов отработать объемы своего огня, ты просто говоришь, извините, пошел дальше. А если ты не сказал, толкнул, сказал, все осталось. Знак, условие, внешнее. Мы же не видим результатов, итогов этого. А дом отца специально отстраивают условия, вот эти внешние, чтобы мы не видели, а делали спонтанно, как мы можем. Вот это вершина работы дома отца. Сложить условия и знаки, мы не всегда их видим, мы идем на грани фола. Но их надо исполнить, и тогда ты это отработал, и реализовал или взошел. А если ты даже слегка видя, не отработал, не реализовал, ты не взошел. И ситуации бывают странные, тяжелые, неприятные, но необходимо исполнимые. Вот это первая вершина работы дома отца. И вторая. Вторая граничит с нашей закрытостью. Что значит закрытостью? Внутри хочется это сделать, хочется это сделать. Внутри знаков нет. Хочется делать, нельзя делать. Нельзя делать. Внутри хочется сделать, хочется. Нельзя делать. А? Хочется, нельзя делать. Ой, хочется, нельзя делать. Человек ломается. Потом дома садится. Сколько огня не давай. Сел, но придумал. Ну лучше бы сделал. И побежал дальше. Это, наверное, специально выдвиг. Чем замучился этим? Есть была такая хорошая греческая философия. Я всем говорю, отсюда выросло сибаритство. Сибаритство – это когда ты комфортно живешь по жизни. В Советском Союзе это не приветствовалось. Все должны были работать, как папы Карла, и жить, как папы Карла, ну и мамы Карла. Сибаритство – это когда ты выстраиваешь определенные комфортные условия твоей жизни. И была такая философия, что если ты чего-то жаждешь и хочешь, ты должен это исполнить, ибо это желание или чувство будут бегать за тобой потом все оставшиеся жизни. Я когда всегда это говорю, у всех это волосы надо шевеляться везде. Но когда я говорю, что это правильная философия, ибо греки были учениками дельфийских святилищ, у всех еще сильнее шевеляться, потому что все начинают мыслить о чем угодно. Я не говорю, что это не должно совмещаться с человеческой этикой. Тут есть и этические моменты, и всякие другие. Но иногда и это преодолеваемо. Знаете почему? А вдруг карму надо отработать? Именно с этим человеком. Случайно, но надо. Вчера фрагмент по телевизору показали, снимает там норвежский корабль, там суд, там все. Идет с кинокамерой иностранный журналист, за ним идет репортер. Ну, кого-то там. Случайно, просто фрагмент показали. Он камера поворачивается вот так, длинная камера. И в морду. Той, которую должен снимать. Стоит, извиняется, но попал четко. Видно, она ему там наговорила, как ее надо снимать. Она шла за ним. Обычно они впереди идут. Видно, там что-то в ней нет. Он повернулся к ней обратиться, съемка продолжается, камера. На! И вот с одной стороны извинись, но с другой стороны, видно, хотелось. Условия сложились. Достало. Там четко видно было, что достало. Там фигуру сканируется, что достало. И камера уже досталась от этого, что сама в лицо въехала. Он не хотел, случайно. Просто повернулся. Она дошла до его камеры. Так вот, греческая философия и условия дома отца гласят, страшное слово говорит, если тебе очень сильно чего-то хочется, сделай это, еще страшнее скажу, не стесняйся, и ты будешь прав. Правда ужасная философия? Только, пожалуйста, это не вседозволенность и не беспредел. Ладно? Но вот когда ты делаешь это, ты должен не войти и в беспредел, и не войти во вседозволенность, но сделать это. То есть совместить несовместимо. И вот эту грань, как это сделать? Два варианта просто расскажу. Они на грани фола. Но один из наших аспектов встречает мужчину. Они любили друг друга в студенческом возрасте. Сейчас они оба вдруг на время стали одинокими. Ну, такой период жизни. Встретились, посидели, полюбились неделю. Утром встали, чувствуют, что все закончилось. Неделю отрывались вместе. Попрощались, сказали спасибо и поняли, что этим все отработали. Они в молодости очень хотели этого, но стеснялись подойти к друг другу. Но когда они стали взрослыми, все это уже отошло. А в подсознании сидела необходимость. Их совместили вместе. Он прилетел там с какой-то такой точки Сибири, что на картах, наверное. Она приехала в это место с такой точки, что непонятно, как она здесь оказалась. И встретились в том месте, где вообще не ожидали никого увидеть. Можно было сливаться телами, можно было не сливаться. Неважно. Слава Богу, что у них не было семей, хотя, может быть, и были, кто его знает. Ну, у него, не знаю, у нее точно не было. А есть другой вариант, тоже встретились так люди, поговорили по телефону, встретились, пообщались, сердцами слились. Обменялись опытом, разошлись, и встреча закончена. Ну, вообще не, знаете, вот открылась душа, пообщались, и на этом все закончилось. Другой вариант. И там была правда. Но встретиться было надо. И там, и там. И результаты разные. Везде на грани фола. Потому что там встреча была сердцами слиться, потому что они друг друга терпеть не могли. И там встреча нужна была. Любили настолько, что потом жалели, что не женились друг с другом. Так долго жалели, у них там 30 чем-то лет прошло. Понятно, что не смогли с этим умереть, называется. Пришлось отрабатывать. Физически встречаться в непонятной точке. Это мне рассказали наши ученики, которые проживали вот эти ситуации. Вот это называется внутреннее желание, которое сидит в вашем подсознании. Иногда сидит из прошлых жизней, и это не обязательно называть желалкой, это не обязательно с противоположным полом, это как пример, да? Тут бывают разные ситуации, из профессии, совсем. Это надо сделать. Как я смеялся там, если хочешь порулить машинами, сходи по автосалону. Или сходи на это, специально съезди на фестиваль машин, как он там называется. И посиди в любой машине, даже в гоночной. Ты потом поймешь, что сидеть в ней неудобно, а ездить по городу тем более. Но когда на картинке, это не видно. А когда сядешь хоть раз в ней, и колени будут упираться в уши, ну мои, допустим, точно, ты поймешь, что эта машина не для тебя. Или лежачее положение. Один раз прожить физически, этого достаточно. Психологи советуют, если мальчики увлекаются машинами, дети, чтобы их чужие дяди не затащили в свои машины на интересе, сходить с малышом по автосалонам и дать им порулить в любой машине. В хороших автосалонах это разрешается. Во всех, больших, маленьких, где захочет. После этого никакие дяди с машинами ему будут неинтересны. Он будет знать, что с папой он за рулем где угодно побывает и поездит. Видели? Это даже детская психология на этой работе. Специально привожу пример. Детская психология. Вот это надо, внимание, позволять себе. то, что внутри вы жаждете и желаете делать. А вот грань, как это делать, вы должны искать сами. И грани бывают разные. Я понимаю, что я говорю так, на грани фола. Многие меня упрекают после того, как я это рассказываю, за разные там детали, и говоришь, вот там так вот сказал, так сказал. Неважно, как сказал. Главное, в доме отца есть два условия. Есть внешний знак, который ты обязан исполнить, и внутренняя желалка твоя. И если она стимулируется долго, ты тоже должен ее исполнить. А вот как ты это будешь исполнять, вот это твое мастерство и ученическая подготовка. Запомните, все, что простроил дом отца, надо сделать. Нельзя ничего оставлять ни на потом. В пятой расе вообще учили. Каждая ситуация свое время. Потом оно не появится. И стесняться не надо подойти и сделать это с другим человеком, даже если ты мучаешься. Но ты чувствуешь это. Да, чужой человек, но ты чувствуешь, что с ним какой-то у тебя... контакт. Подойди и спроси, что и как. Найди слова к этому. И, может быть, вот этих двух-трех фраз и будет достаточно, чтобы поставить точку на ваших многих кармических ситуациях всех предыдущих жизней. Но при этом ты должен почувствовать, точка поставлена или нет. Если не поставлено, развивать отношения. Если поставлено, прекращать отношения, не стесняясь. Говоря, извиняйте, точка поставлена. А вот это будет уже некоторые жестоко, жестко. Ну почему? Живи сердцем. Это закон всех эпох. Если тебе не по сердцу, это не жестоко. Даже если другому по сердцу совсем другому. Печально, но факт. Мы с этим не согласны. Но в этом есть свобода воли и свобода жизни. И вот этому придется учиться. Вот это краткий экскурс во внутренние проявления, но для дома отца на 24-м синтезе вот эти два закона главные. Поэтому учитесь видеть условия и учитесь их быстро исполнять. Учитесь открываться внутри и не бояться исполнять то, что ваше сердце жаждет. Потому что жажда сердца – это правильная жажда. Но исполнять, естественно, адекватно. Если вы исполните неадекватно, вас за это также накажут, как за то, что вы это не исполните. Вот такое сложное ученичество в 24-м присутствии. Не исполнил – наказали. Исполнил, но неадекватно – наказали. И надо исполнить и быть адекватным. Тогда ты вырос. А вот как это сделать, зависит от вашего мастерства. И этому вас учат дома отца. Все остальное о домах отца – дополниловка. Иногда даже лапша на уши. Страшное слово, но это так. Дом отца накапливает огонь, и накоплением в этот огонь вводит вот эти два условия, которые с интересом отслеживает, как вы их исполните. А потом от дома отца 16-го присутствия эти условия идут 15-е, 14, 13 доходят до тела, доходят до образа отца, и ты исполняешь. И вот это исполнение, понятно, и есть, увидели, реализация условий дома отца. Поэтому в доме отца есть два фактора. Огонь, есть записи в сферах дома отца, сейчас поговорим о них, и исполнение этого. Огонь, записи, исполнение. Все. Все остальное для дома отца. Сложные вещи, ненужные ему. Переплетение узлов. Примерно это звучит так. У нас есть такая схема. Огонь пришел. Это разные записи дома отца, которые между собой стыкуются и фиксируют исполнение. Это стыковка. Бывает внутренний приходит, бывает внешнее исполнение. Бывает внешний приходит, бывает внутреннее исполнение. А бывает внутреннее на внутреннее, внешнее на внешнее. Бывает внутреннее. У нас внутренние условия развития ведет к внешнему, внешние условия существования. И бывает внутреннее ведет к внутреннему, ну, к отработке внутреннего. Соответственно, бывает внешнее, идущее к внешнему, и внешнее, ведущее к внешнему. Вот четыре правила. ВУР – внутренние условия развития. Развитие, заметьте, шестая стихия. ВУЗ – внешние условия существования. Это старая-старая фраза из синтеза. Но есть четыре позиции, которые дома отца всегда отстраивают. Внутреннее накопление, которое реализуется внешне. Знаки сложились, это должен это исполнить. Внутреннее накопление, которое реализуется внутренне. Внутри дома есть, и тебя стимулируют внутри, чтобы ты исполнил. То есть ты должен преодолеть себя, чтобы это сделать. В чем-то там, разумом, телом, неважно. Бывают внешние условия для внешних и знак внешний. И ты должен внешне исполнить. Ну, там, пробежать что-то сделать. Знак пришел, добежать, успеть. А бывает наоборот, не надо. И бывает внешнее для внутреннего. Внешний знак пришел, и ты внутри его обработал, и этого достаточно. Ты его увидел. Все. Четыре позиции, по которым дом отца складывает разные ситуации. Есть? Есть. Теперь как он складывает эти ситуации? Значит, сам дом отца – это сфера, такая большая, круглая сфера. Вообразите, что эта сфера состоит, мы, по-моему, с вами проходили, из массы огнеобразов. Да? Вот вообразите, что эта сфера состоит из точек. Вы помните, что линия – это что? Масса точек. Теперь вообразите, что это не сфера, как вот стол цельный, хотя он тоже из этого состоит, а масса огнеобразов, причем любых. В этих огнеобразах записана обязательная информация о ваших накоплениях. В дом отца приходит огонь. И от огнеобразов, которые по подобию, подобное притягивает подобное, имеют записи, сравнимые с записями огня, эти огнеобразы начинают стягиваться с этим огнем. Огнеобразы начинают вертеться вокруг этого огня, пытаясь состыковаться с нужной, да, информацией. Идет верчение, как пахтание, которое мы называем элементарной теофой. И когда произошла связь огнеобразов с записями дома отца, с новым огнем, что пришел, складывается то, что мы называем условием. Некий огонь, ну вот так возьмем, зафиксированный, которые фиксируют некую информационность для чего-то. Вот этот огонь с базой информационных данных входит внешне перед тобой, и ты, идя по жизни, натыкаешься на огонь, он стягивает ситуацию. Внутренне ставится через темечко внутрь тебя. Ты идешь и чувствуешь, что тебе становится хуже, хуже. Ты накручиваешься, непонятно с чего у тебя там все заводится. И вроде и солнышко, и день хороший, но вот тебе... И ты или готовишься к чему-то вот этому, внешне-внутреннему, или ты внутри должен что-то преодолеть. Потому что такая информационность сложилась внутри твоего дома отца. Механизм простой. Каждая молекула несет ДНК. Значит, каждый огнеобраз в доме отца, из которого он состоит, несет что? Информацию на уровне, то, что мы называем ДНК, то есть записи информационных связей из разных блоков. Вышестоящие огнеобразы включают нижестоящие и образуют соответствующие блоки связи. Так. Синтез ФА, 24. Мы сейчас будем стяжать 24 огнеобраз. Он обязательно состоит из 24 огнеобразов. Сам 24 огнесинтез. 23 нижестоящих пересмыслий, где 23 позиции 24-го синтеза обязательно записаны в соответствующем огнеобразе. С 25 по 32 вышестоящие позиции тоже записаны в своих огнеобразах, но они вокруг него, поэтому для него они внешние. А нижестоящие внутри него, потому что он вышестоящий. И вот в 24-м синтезе, стандарт синтеза фа, 24 позиции внутри и 8 позиций вовне. 8 позиций внешних создают внешнюю фиксацию дома отца, то есть притягивают огнеобразы. 24 позиции внутренних создают внутреннюю фиксацию огня дома отца. В итоге, когда притягиваются огнеобразы, они вначале стыкуются с внешними 8 проявлениями, а потом входят внутрь, если смогут. Если сразу внутрь входят, то сразу внутрь входят. Записи алфавитные, обычными буквами, словами и числами. Строчка, вот как огненные письмена. Что такое огненные письмена? Огнеобраз вскрылся, огонь разлился по воздуху, допустим, и буквы записаны. Огонь компактифицировался, оформился в огнеобраз. И весь этот текст, что вы читали, является маленьким шариком. Вообразить с нашим интеллектом сейчас уже легко. В предыдущей эпохе это было вообразить сложно. И вот вообразите, что каждая точка в сфере дома отца имеет вот такой текстик. Слова, фразы. А слова-фразы вызывают свой огонь, свой дух, свой свет и все остальное. И когда вот эти слова-фразы стыкаются к центру, вот сюда, что происходит в центре? Эти огнеобразы настолько компактифицируются, что открываются. Вот эти фразы и огни переплетаются между собой. Дух, свет начинают взаимодействовать между собой. И здесь получается, ну, вначале месиво, как тесто. Если дом отца сильный по огню, он это раскручивает, как теофа. Появляется пахтание, и появляется однородная среда. Тогда условия будут корректны. Потому что из однородной среды происходит ситуация понятная. Если дом отца теофу имеет слабую практику, он... Да ладно! И тесто кусками тяп-ляп по жизни. И ты проходишь тяп. Что произошло? Начало вижу, конца нет. Проходишь еще 2 часа. Бам! Конец вижу, начало где? Ну, это второй кусок теста. Нашел. Ой! А зачем мне это? И так за день, за месяц, иногда за несколько лет находишь кусочки того, что дом отца отпахтать в однородную среду не смог. Если ты на этих кусочках делаешь выводы, то у тебя растут ошибки, и все это будет у тебя дергаться и бегать непреодолеваемо, главное. Потому что функция простая, тебе надо просто сильнее пахтать в доме отца. И пока ты не научишься практикам, которые вертят это быстро-быстро. Есть такая штука, когда ты вертишь, как скакалку, она вот так вертится. Ей и тесто когда-то мешает, и скакалка так вертится. Вот надо вертеть огнем так быстро, чтобы это все пахталось. И тогда по жизни твои условия сгармонизируются. А если ты постоянно натыкаешься на что-то, чего не понимаешь, в твоем доме отца верчение слабое. И вопрос не в том, что ты не понимаешь это, а в том, что ты не вертишься в доме отца. Хочешь жить? Умею вертеться. Только добавьте, в доме отца, чтобы запахтать все огнеобразы и огонь, вскрыть эти огнеобразы, они переплелись между собой, создали единый текст по подобию, все во всем подобное притягивает подобное. А потом этот уже хорошо взбитое тесто по подобию пришло в нужное место жизни, и одним текстом развернулось, ты подошел, бум, текст вошел, все понятно, уже сложено и запахтано. И ты уже начинаешь делать какие-то выводы по жизни. Не кусочек текста, а весь текст. А если входят кусочки... А, кстати, если владыки хотят вас наказать, то по ходу полета этого огня владыки кармы делают такая стружку. Так. Один кусок пошел, второй кусок пошел, третий кусок пошел. Посмотрим, как он эти 3 куска соберет по жизни. Увидели? Карма называется. Ну, карма. Рак, ползаешь медленно. А вот если ты запахтал так сильно по жизни, у тебя скорость высокая, вот такие кармы только отсечь, а ты Я гоню свою. Че это вы на меня с мечом пришли? Не успели, мы пошли дальше. Поэтому устремлением мы растем и скоростью проходим. Правда, здесь нужна такая высокоточность, что некоторых оскорбляет. Только ты сделал нужную ситуацию, говоришь, все, закончено, пошли дальше, разошлись. Как? Мы с тобой еще не договорили. А зачем дальше говорить? Все понятно. Мы обговорили то, что надо, тут же ставишь точку, следующий. И пошел к следующей ситуации. Люди, которые привыкли облизывать друг друга, соплями висеть на... Ты куда? Я еще только собрался повеситься. Увидели? Вот скорость жизни – это скорость реализации ситуации внутри дома. Скорость компактификации внутри дома. И этого бояться не надо. Наоборот, чем выше скорость, чем динамичнее ситуация, чем точечнее она проявляется. Знаете, такое, сделал дело, гуляй смело. Это об этом. Ты должен войти в дело, сделать его. Дело закончилось, и если нет общих интересов, общих разговоров, общих задач, говоришь, все, дело сделано. Переходим к следующему. Ты туда, я туда. Вы туда, я туда. У каждого свои дела. И вот думаться требует у нас точности. Нет, скорости. Точечности действия досконально. Вот здесь началось, здесь закончилось. Больше нельзя, на полшага даже нельзя. Точечности действия, там до мелочей. Скорости, точечности действия, максимальной адекватности или максимальной компетенции в том, что ты делаешь. Если ты делаешь неадекватно, адекватно, то ад наступает. Да? Отсюда компетентность и максимальная ответственность. За любой шаг, сделанный в этой ситуации, ты отвечаешь. И не боишься отвечать. Но при этом отстраиваешь так ситуацию, чтобы ответственность не наступила. Тогда ты условия реализовал правильно. Потому что любые формы ответственности – это привязка к логическому управлению. А если ты сделал правильно, то дома отца получил новый опыт, и тебе привязываться не к чему. И когда вот этот огонь ты по жизни реализовал, вы скажете, зачем по жизни этот огонь проявлять? А через твое действие этот огонь оформляется. И чем качественнее ты сделал, тем в более высокий огнеобраз этот огонь записался. Правильно? Меньше качество, меньше огнеобраз. Выше качество, более высокий огнеобраз. И тогда этот огнеобраз идет в соответствующую сферу дома отца с соответствующими огнеобразами. Ну, допустим, ты сделал настолько качественно, что у тебя оформился огнесинтез. Пошел в 16-ю сферу. Там одни условия жизни, правда? Которые создает дом отца. И ты усилил эти условия жизни. Сделал не совсем качественно, получился атом. Пошел в сферу атомов. Там другие условия жизни, которые стимулируют атомы. Одну и ту же ситуацию зависит от формы, в которой ты этот огонь оформил. Атомы из этой ситуации будут раскручивать астральность. И все на тебя будут. Что ты сделал? И так далее. А огнесинтез из этой ситуации будет раскручивать что? Метагалактическую аматичность. Ты что, это сделал? Ну ладно, пойдет. Сделал. Ты же это же все прошло, прошло. Ну мы и не заметим. Одна и та же ситуация может вызвать дикий астрал и отсутствие всякого внимания к ней, как будто и не было. Все зависит от того, в какой огнеобраз оформилась ситуация, когда ты ее проводил. А оформление ситуации зависит от того, как ты ее пропускал через себя. Пришла ситуация, и ты начал ее исполнять эмоционально. Во что она тут же оформляется? В атом. И даже если ты правильно все сделал эмоционально, эмоционально это не значит чувственно, высшее чувство, это огни света. Сделал огнесветом, пошел в атом. Ну, знаки, все надо вам давать. Только дверь, чтобы покричать. Да? Ну, в общем, чем ниже астрально ты делаешь, тем быстрее формируется атом. И даже если сделать все правильно, атом будет вызывать астральные реакции. Да, он правильно сделан, но почему он так сделал, зачем так сделал, и нужно ли было так делать? Да, получилось, но вообще это стоило ли так делать, он не совсем... прав в этом, хоть у него все получилось, потому что это вообще ничего не надо было делать. Ладно, что получилось, но все равно не прав, потому что все люди так не делают. Пустая болтовня, я знаю, что это пустая болтовня. Это ситуация по пустому поводу. Буря в стакане воды. Но тебе надо выразить астральность, потому что огонь у тебя оформился в атомный огнеобраз. Идет буря в стакане воды. А если он оформился выше, в каплю, это даже не замечает. Почему? Ты эту каплю усвоил. А он что, что-то делал, да? У него это просто получилось. Нам даже непонятно, как быстро у него все получилось. Хороший специалист. Раз и получилось. Все. И когда вы взаимодействуете с другими людьми, вы должны им предлагать те решения, которые им понятны. Потому что они никак не понимают, как ты раз и увидел. Вот ты взял огонь и расшифровал огнеобраз. И уже отвечаешь. Ты же не видел ни жизни, ни ситуации. Но ты взял огнеобраз и его расшифровал. Вот здесь сидящий, в доме отца, по сферам. Увидели? Вот это механизм дома отца. Поэтому мы вам говорим, что в любой ситуации в центре находится огонь. Какой? Который в центре дома отца в этот момент. Ведь вокруг вас сфера дома отца. Идете по жизни, огонь раз, входит в центр вашей сферы. Началась ситуация. То есть он как огонь стягивает на себя силы, чувства, мысли. То есть всю вашу шестнадцатерицу по подобию. Вот некоторые спрашивают, как, если огонь в центре ситуации, начинает ситуация? Огонь – это сила тяготения. Вот он стягивает на себя вашу центровку, и не вашу, центровку окружающих. Ну, если в обществе. Посвящение окружающих, если вообще есть. Света нет, потемки. Пассионарность окружающих все толпой. На тебя, в общем, от всей души. Храму созидания окружающих, ситуация для окружающих. Головерсум окружающих, как они на тебя смотрят. А как они смотрят? А что, вы не так, да? А что они на меня смотрят? Ну, ты начинаешь суетиться, или тебе плевать? Да, смотрите, ладно. Я все равно занят другим, у меня мысли. И они смотрят на тебя противно им. Ну, ты так в своих мыслях, что задеть тебя нельзя, хотя хочется. То есть, как ты видишь себя. Стягиваются, этот хамас... Головерсум стягивается, потом слово стягивается. Слышишь ты их слова или нет? Или сам им говоришь? Стягивается. Потом монада стягивает свои реакции. Четырехпламенности, мудрость, любовь, воля или синтез, если из них пойдет, да? И что из тебя пойдет? Начинает стыковаться пламенность. Вы возжигаетесь совместным взаимодействием. Аматики быстро складывается. Матрица, что будет вместе? Она стягивает вам пространственность огненных центров, где вы готовитесь. Стягивает вам разряд, где уже искры стягивает силу мыслей, чувств, ощущений, движений. Друг на друга. Ситуация произошла. А что мы делаем? Мы что-то делали? Ой, как все произошло? Так быстро, спонтанно. Извините, я не хотел, это от всей души было. Это когда человек приходит в себя, когда огонь расшифровался, стянув на себя эти 16 позиций, сложился, досталось человека все, что он мог, он врезал. Потом говорит, да, я врезал, но не знаю, это не я сделал. Я не мог врезать. Я никогда людей не бью. Но вот оно 16 сложилось и вызвало именно те связки, сложения, которые были в человеке. Он сам не подозревал, это сложилось и вылезло. Все. Действие дома отца по ситуации. Ну, не врезал, там еще что-нибудь сделал. Вякнул. Шел. Никогда. Был тихоня-тихоня. Вот оно сложилось. И вдруг сказал. Еще как сказал. Так что все поняли по-настоящему, как ты сказал. Это правда была, которая сразу глаза режет. Потому что услышали от тихони. То, что он сказал, это ситуация созреть должна. Она должна стянуть это все. И когда ты вот это сказал, ситуация закончилась. Что происходит дальше? Огонь оформляется по итогам. Как ты сказал, что ты сделал? Насколько правильно, нет. Ну, в общем, со всеми твоими реакциями. Реакции были буддические, оформляются в точку. Реакции были волевые, точка искра. Астральные – атом. Монадически – все жизнь, капля. Поэтому я всегда стараюсь по итогам ситуации объяснить человеку, что происходило, почему. Когда противоположный глубже понимает, что происходило, с кем ты общался, огнеобраз итогов ситуации, что? Повышается. Уходит реакция чисто эфирная, ментальный, появляется атом. Говорим, волю отца взяли, появляется точка искра. Кем в синтез вошли, появляется минимум искра, аматика. А то еще и огнесинтез, если люди верят, что действительно вошли. Даже не понимают. Вот тут вопрос веры еще. Вера – это итоговое оформление огнеобраза. Оформился, и он опять побежал на свое место. Пока отец или владыки не тушит новый огонь, или ты сам его не стяжаешь, сделав что-то по жизни, и на это не стянутся новые огнеобразы. Правда просто. У отца все просто. И ничего особенного для этого не надо. Теперь просто запишите. Просто запишите. В доме отца каждого, вообще в доме отца, обязательно 16 сфер. Каждая из которых насыщается своими огнеобразами. Раз. Вот тут можно даже цифры поставить. Своими огнеобразами – это раз. Огнеобразами своего присутствия – два. Что это значит? Ну, допустим, 15-я сфера, да, насыщается волей духа, как огнеобразами, и плюс всеми огнеобразами 15-го присутствия. Атом 15, молекула 15, да? Ну, чтобы смесь была. Увидели? Так, все огнеобразы на присутствиях имеют разные проявления. 15-е огнеобразы имеют мерность 17-мерную. 13-е 15-мерную. Это разные атомы. Увидели? И вот второй пункт – это разные огнеобразы именно этого присутствия. Для этой сферы. Третье. Огонь по подобию. То есть, если в дом отца приходит огонь, ну, допустим, с волей духа, то он тянется к 15-й сфере. Если приходит огонь с записью ментальной, он тянется к 4-й сфере. Да? То есть сфера впитывает огонь по подобию. И последнее, это так называемый, ну, на уровне дома отца это называется свободным каламбуром. А вам лучше записать свободный обмен. Так будет понятно. Свободный обмен. Это когда одна сфера отдает другой, а другая взамен отдает ей что-то. То есть, чтобы простроить правильный текст между собой. И обмениваться можно любыми огнеобразами. Знаете, такая перетяжка. И там по полтекста правильно. Да? И вот надо обменяться какими-то кусочками между сферами, чтобы текст хотя бы в одной из сфер, что? Сложился правильный. Увидели? Его действие будет выше. И вот по подобию этот текст тянется, если, о, третья и 14-я сфера взаимодействуют. В третьей полтекста, в 14-й полтекста идет перетяжка. Допустим, в третьей сфере полтекста выше. Из 14-й полтекста уходит к троечке, а такой же огнем огнеобразов тут же отрывается от третьей сферы и возвращается в 14-ю. Называется свободный обмен. Но масса огнеобразов при этом не меняется. Если в одну из сфер из другой что-то вышло, тут же из той сферы, куда вошло, обратно возвращается что? Какая-то часть. Это если свет будет. Увидели? Увидели. Да нам тут работать-то осталось полчасика. Ну, буду темным, я тут. Главное, на этом силуэте все равно видится. Нет, у тебя свет есть внизу.
Ясно.
Увидели связку? Вот эти четыре пункта – обмен между сферами. Они этим существуют. Вот это мы изучили.
Выключишь что-нибудь еще совсем.
Не-не, все. Вот это мы изучили технологию домов. Значит, в домах может быть и 32 сферы. Они копятся у вас постепенно. Вот с 24-м синтезом у вас скрывается 24-я сфера. Почему? Вы начинаете синтезировать 24-й огнесинтез, огнедом. И как только он у вас появляется, да, вы сразу включаетесь в 24-ю сферу и начинаете действовать совместно с ней. Увидели? Пока у вас не появился хоть один огнесинтез, 24-й, у вас 24-я сфера что? Не включается. И вы не знаете, как она у вас работает. И в этом смысл, кстати, прохождения вживую, потому что только вживую проходят все соответствующие проявления. И все. Зафиксировали? Вот это, пожалуйста, зафиксируйте. Вот. И последнее. В доме отца. Ну, у меня нет сейчас программы Фоматери. Я вам покажу фалогос. Вот берете все пункты. Берете все пункты. Да? Ну, вот я специально покажу, их много. Это старая программа фалогоса. И все пункты строения человека в доме не отстроены в теле правильно, одинаково, а вот здесь болтаются. Вот такой большой массой крутятся. То есть, как только они у вас включились, в теле человека они организованы как чакры, да? И как, ну, там, сфера мысли. А в доме вот берется фраза там, мыслеформа такая-то, да? Мыслеформа. Третья. И вот она как текст, мыслеформа, крутится. Приходит огонь. На него начинают стягиваться все ваши накопления по подобию. Ну, как фразы, а мыслеформы. И вот огонь начинает воздействовать в теле человека именно на те зоны, которые стянулись на этот огонь. Так, стянулась мыслеформа, стянулась дам, это чакра. Да? Стянулось пятое поле эфира, да? Стянулась сознательная сила, да? Как фраза. И уже огонь, строя ситуацию, будет действовать по этим телам только на то, что сюда стянулось. Вообразите, что весь фалогос и в будущем фомач. Ну давайте легче, а то вам сложно увидеть, как это крутится. Вообразите, что эта сфера изнутри имеет запись всех ваших, да, проявлений. Ну, вот на коже слово отца внешне пишется, а внутри фиксируется запись всех ваших названий тел, да, названий проявлений, названий частей. Все 32 на 32. И плюс название всех чакр, всех сфер мысли. Все, чем вы должны жить, 32 на 32. И 16 риц, и 8 риц, все четко. И вот когда входит огонь, от сфер дома отца сюда идут огнеобразы. А из внутренней сферы, где записаны все ваши названия, этот огонь стягивает те слова, которые включат ваш орган именно на этот огонь. И поэтому, если этот огонь стоит здесь, вы идете, и ваша чакра дам не может мимо этого огня пройти. Почему? Вот здесь, с оболочки дома отца, стянулась запись чакры дам на этот огонь. И когда этот огонь начинает действовать, он должен активировать у вас именно шестую чакру. Не третью, не седьмую, шестую. Потому что здесь, когда огонь складывался, именно название нужных чакр и сфер мысли по подобию сюда стянулось. Увидели? Так, вообразите глобус, где расписаны все позиции фалогоса по клеточкам. Вообразили? Теперь выверните его наизнанку. То есть клеточки с записями будут внутри, а снаружи всякие огнеобразы. Увидели? Огонь проходит внутрь, становится в центре, начинают стягиваться огнеобразы. Но когда они стягиваются, эти огнеобразы проходят через клеточки, в каждой из которых записана одна из ваших позиций. И проходя сквозь клеточки, где записана одна из ваших позиций, да, эти огнеобразы, стыкуясь с огнем, стыкуются в том числе с этой позицией. Потом начинается пахтание. часть позиции и огнеобразом может оторваться и вернуться на место в фахтане, но не сложились с текстом, а часть остается. И вот та часть, что запахталась вместе с этим огнем, когда этот огонь из дома отца отправляется в жизнь на физику, вы, идя от этого огня иногда за километр, непонятно почему, меняете маршрут. Вас автобус везет не тем маршрутом. Перекрыли дорогу. В общем, все сделали для того, чтобы ты пришел в другое место, нашел тот огонь, который зафиксировался здесь, потому что именно здесь должна произойти эта ситуация или начаться. Увидели? Там поехал в Таиланд, машина тебя сбила. Тебя должны были сбить в Таиланде. Дома бы тебя врачи понимали, а там тебя врачи не понимают и лечат по-своему. Нет, ты жив остался, но должен пройти, как лечат. Так, когда ты их не понимаешь, они тебя не понимают, и переводчика нет. Но ты вынужден им открыться, потому что больно, и должны лечить. И так учат открытости. Когда ты не веришь никому, а здесь, чтобы выжить, надо поверить тем, кто тебя лечит. Потому что больно. Увидели ситуацию? И больно именно в тех местах, которые были записаны в этом огне. И машина попала именно в то место. В этот момент наклонился, по голове получил. Ну там копейку поднять, машина из-за угла. Бабах, и в голову. Давно рога торчали. Целая машина понадобилась сбить. Отвернулся, наклонился. Самое творческое. Ну не важно. То есть всегда сложится так. Как это? По пальцам переехал. Ты успел отскочить. Тебе не хватило 2 сантиметра. Ну и на костылях домой. Вернее, на каталке. Потому что, если 2 ноги приехал, уже костыли не помогут. Ну пока пальцы не придут в себя. Особенно если один из них скрючился. Увидели? И вот все, что здесь записано, все, вплоть до пальчика в ног. Причем здесь записано не просто тело по системам, а еще и все анатомические особенности ваши. Вплоть до пропорций тела. Ну, чтобы ситуация сложилась именно по вашим пропорциям. Чтобы ответ был адекватным с учетом веса, роста, возраста, состояния тела на сегодня, настроения. Все записано. Варианты настроения меланхолика, сангвиника и холерика вместе взятые. Варианты, ну, всех, любых телесных, все. И когда складывается ситуация, учет идет всего досконально. Вы скажете, как можно все учесть? Да это не так много. 1024 позиции мы изучаем. И примерно столько же. То, что, ну, если мы посчитаем, 20 пальцев, 2 ноги, 2 руки, разные состояния. Что такое для хороших мозгов 2048 ситуаций между собой сложить? Ничто. Не, ну вы зарплату получаете 2000 рублей 48, да? Вы можете посчитать, что это 2000 рублей 48, да? Можете. Теперь представьте, что на каждый рубль записана отдельная ваша часть. Если вы знаете, что от этого зависит ваша жизнь, вы запомните 2048 позиций. Это, кстати, не так много даже по математике средней школы. Все. А дальше ваш мозг сам будет варьировать эти связи между собой, складывать и раскладывать. Автоматика. И уже не так сложно. Все. Вот таким образом живет дом отца каждого из нас. Дом отца каждого из нас. Но я рассказывал для одного дома отца, который выражает одно из присутствий. А дом отца каждого чем интереснее? Он собирает дома отца всех присутствий, и все вот это перемешивается. Увидели? И в доме отца каждого существует, да, каждый из домов отца со своими сферами в синтезе. В итоге сфер получается не... Ну давайте так, у вас 24-й синтез. В каждом доме отца по 32 сферы. Значит, в доме отца каждого у вас сейчас 24 дома отца действующих, по 32 сферы в каждом. Умножаем 32 на 24 и получаем 800 с чем-то сфер. Как вы считаете, дом фа-отца каждого динамичнее отдельного дома отца? После этого. Обязательно. Эти сферы компактифицируются между собой тоже в 32, но такие громадные. Понятно, да? Потому что усиление идет 24 домами. Что отдельному дому отца с отдельной сферой в этой громадной сфере делать нечего. Вот это дом фа-отца каждого. И тоже строится огнеобразами и огнем, который в центре приходит. В принципе, все. Я вам все схемы дома отца рассказал. Они простые, но они действенные. А, еще такой моментик, я последний не сказал, а то, чтобы реально вообразить. Дело в том, что огнеобразы формируются в тхаме созидания. И вот если взять восьмерицу, где дом отца на восьмерке, а тхама созидания на двенадцатом, то здесь все легко. Тхама созидания формирует огнеобразы, а дом отца их усваивает, складывая, как я сказал. Но если взять шестнадцатирицу, то как только вы вошли в шестнадцатиричный дом отца встал на шестнадцатую позицию, а значит огнеобразы у вас откуда выходят? Из вышестоящей тхамы созидания. Увидели. Значит, восьмерично. Дом отца на восьмерке, значит, и тхама созидания на двенадцатом этой эволюции. То есть дом отца планетарный и тхама созидания планетарная. В шестнадцатирице дом отца планетарный на шестнадцатой позиции, а тхама созидания метагалактическая. И качество планетарного дома отца что? Меняется, ибо он насыщается уже огнеобразами тхамы созидания метагалактики. Обратите на это внимание. Кстати, и стимулирует дом отца, если 16-й планетарный, развитие сансарности метагалактики. То есть задача дома отца накрутить столько огня, чтобы в центре появился диск сансары метагалактики. Из того объема огня, который дом отца усваивает. То есть дом отца впитывает огонь, чтобы развернуть сансару в вышестоящую эволюцию. Это цель дома отца. Сансара развернута, ты перешел в вышестоящую эволюцию и ориентируешься на более высокий дом этой эволюции для развертки сансары еще более вышестоящей эволюции. И так далее. Поэтапный переход. Все. Вот теперь механизм и технология вам ясны. Если вы внимательно это будете продумывать, то все главное мы вам сказали. А детали вы или сами должны сообразить, додумать, или спросить у владыки. Но, в принципе, войти в эту технологию легко. Как управлять этим по жизни? Вы должны постоянно помнить, что вокруг вас есть вот эти огненные проявления, которые формируют ситуацию. Любую. Даже когда вы здесь слушаете лекцию. Вы когда-то вошли в огненную ситуацию? Или месяц назад, когда сказали, в следующий раз встреча будет тогда-то, вы решили, я приеду. Вам уже сгущаются условия. И в какой-то из дней вошел этот огонь, начал раскручиваться, и вы здесь. И слушайте занятия. В огне уже учитаны все перспективы вашего занятия. А здесь еще и новые огни приходят и формируются. Я когда прошу огонь на, допустим, 24-й синтез фа к вам, владыка дает мне огонь. И тем, что я 12 часов вам веду синтез, этот огонь у меня раскручивается. Увидели? И оформляется огнеобраз. Как он у меня, ну, в принципе, сейчас он у меня уже по 6 часов раскручивается, и на каждый день я прошу новый, но дается на весь семинар, причем с учетом даже ночи. Получается не 12 часов, а почти 48. Ну, меньше, 36-48. Точно, смотря какое время нужно на ночь. Если у вас с 10 до 10, это плюс 12 часов. У вас 36 часов дается. Где-то, ну, обычно 36-40. 44 максимум. 48 редко доходит. Но бывает 48. Это на сутки, чтобы прошло между семинаром. Это много для. Владыка не любит это. Меньше 24. чем меньше времени между семинаром первого и второго дня, тем лучше. Но это время обязательно. То есть ночь должна быть обязательно. Почему? Вы во сне выходите к владыкам, вас дообучают с учетом присутствия. У меня то же самое, у всех то же самое. Огонь формируется в домах Фа и по домам отца соответствующих присутствий. Этим занимаются владыки домов, относящиеся к дому Фа, Фа владыки Кутхуми, Фа владычицы Фаины. Вот сейчас мы выйдем в дом Фа владыки Кутхуми на 24-го считающее присутствие и попросим у владыки и владычицы огонь, внимание, простройки новых условий для реализации дома отца человека планеты и дома отца человека метагалактики. Это для каждого. А потом попросим огонь для реализации новых условий в здании 24-го дома Фа отца на 24-м присутствии. Это коллективные условия. И вы попробуйте прожить, даже увидеть, как в сферу, мы ее там обозначим, входит вот такой огонь, который несет эти условия. Увидели? Владыка заранее знал, что будет такая практика. Кто там спрашивает, а как владыка успеет это все сделать? Вы не забывайте, что все практики и мысловой образ семинара владыка заранее знает, не подставит. А так как график у нас расписан жестко на год, то для владык спланировать наш годовой график с семинарами, практиками, даже каждому из вас, что надо на сегодня, я думаю, понятно, что не сложно. Так что заранее все спланировано. Ну, в какой-то мере. Добавлены детали с учетом вчерашних стяжаний. Сейчас мы стяжаем новые условия. Практика.